Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Начинается наша традиционная программа «Светлый вечер». И здесь в студии я, Алексей Пичугин. И вместе со мной также протоиерей Вадим Бондаренко.
Здравствуйте.
И тема программы, о которой мы сегодня говорим, это «Отцы и дети». Ну и прежде всего, наверное, начнем мы со Священного Писания, с Евангелия. Отец Вадим.
Эта тема задана чтением Священного Евангелия за Божественной литургией в среду. В среду мы читаем отрывок из апостола Матфея, в котором говорит Господь о необходимости почитания родителей, вспоминая заповедь, данную Моисеем, вспоминая еврейское законодательство, еще раз говоря о том, что родители, дети должны почитать своих родителей.
В связи с этой темой мы представляем вам и наших сегодняшних гостей. Вместе с нами здесь, за круглым столом в студии «Радио Вера», собрались ректор Щепкинского театрального училища Борис Любимов. Борис Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И его дочь Ольга Любимова, журналист, сценарист. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, я думаю, что вы, дорогие слушатели, поняли, что тема у нас «Отцы и дети», поэтому, собственно, отец и дочь у нас сегодня в студии.
И дети... И отцы.
И дети, и отцы, да. Тема у нас задана вот тем самым евангельским отрывком, который, ну, наверное, стоит еще раз оговориться, пояснить, что собираемся мы вечером, и уже литургически, да, с точки зрения церкви, наступил другой, следующий день, и в начале этого дня уже календарного Евангелие будет читаться в церкви вот на эту как раз тему. Наши постоянные слушатели, думаю, прекрасно знают, прекрасно знакомы с Борисом Любимовым не только по нашим эфирам, конечно же, по его театральной, по его преподавательской деятельности, но мы встречаемся не в первый раз, Борис Николаевич уже, если не ошибаюсь, в третий или в четвертый приходит к нам в эту студию, в программу «Светлый вечер». Вот с Ольгой пока мы в рамках нашей программы, нашей радиостанции еще не знакомы, но очень приятно.
У меня премьера сегодня.
Да,
вечерний дебют.
Пока только я слушала вас.
А вот и теперь мы вас послушаем, и с большим удовольствием, надеюсь. Вот для меня было, например, открытием, я не знал, вот с Борисом Николаевичем мы уже не один раз общались здесь в студии, но я не знал такой удивительной информации про вашу семью, про ваших родственников, предков, то, что ваш отец Николай Михайлович был известный переводчик, благодаря ему, собственно, мы знакомы, наверное, в определенных переводах с творчеством знаменитых французских писателей. Среди ваших предков были канонизированные новомученики, были люди, у которых восприемниками, крестными были и император, и люди его ближайшего окружения. Это все безумно интересно. Вот вы росли в такое советское, вот среднесоветское время, 50-е, 60-е годы. Как в вашей семье принято ли было говорить на эти темы?
Ну, конечно. Конечно, принято было. Другое дело, что первые 10 лет своей жизни я жил в коммунальной квартире. Понятно, с соседями, я их помню достаточно смутно, они были совсем нерелигиозные люди, достаточно грубые, примитивные, но, надо сказать, ссоры из избы они не выносили. Это тоже вот не было случая какого-то доноса и так далее. Иконки у нас висели дома, но, так сказать, не открыто. Не, немножко в уголку. Человек, который хочет зайти, он все равно зайдет, он увидит. Но не то, что бросается в глаза. Религиозная литература, конечно, была. Отец, во-первых, что-то сохранилось из библиотеки его родителей, поэтому Евангелие у меня просто сохранились... книги второй половины XIX века, издания начала XX века. И очень рано он мне давал читать, скажем, там, ну, то, что теперь многократно переиздано, там, историю священную, там, скажем, Ветхого Завета, Нового Завета в самом таком элементарном виде. Очень много рассказывал. И, кроме того, ведь только что открылась Троица Сергиева Лавра. Вот незадолго до моего рождения. И он всякий раз снимал дачу ровно посередине пути между Москвой и Троицей Сергиевой Лаврой. Потому что, с одной стороны, надо было ездить в Москву за продуктами, которых не было ни в Софрино, где мы снимали дачу, ни Зеленоградский, там 43-й километр, а с другой стороны 40 километров, и ты Троиц Сергий Лавр, для него всеношное там. Он оставил об этом воспоминания, у него были связи, скажем, с тогда, ну, сравнительно молодыми монахами, сейчас его труды очень почитаются, пересдаются, отец Савва, а я его помню у нас дома, с владыкой Вениамином Миловым, вот с тем поколением насельников Троицы Сергиевой Лавры, которые поселились там. И для меня поездка в Лавру, может быть, самое большое потрясение, когда я увидел преподобного Сергия с медведем, потому что я обожал животных, и вот это какая-то конкретная картинка, которая меня вот включила в церковный мир. Он не отделен от мира природы, от мира животного, с которым мне так близок, понятен, радостен и так далее. Потом мы стали ездить в Киев. Он просто влюбился в регента тогдашнего замечательного во Владимирском соборе Михаила Петровича Гайдая, сына певицы украинской народной артистки СССР Зои Гайдая. Ну, гениальный регент, действительно. И каждое лето мы 54-й, 5-й, 6-й, 7-й годы проводили в Киеве. А это значит, тогда еще, я помню, еще не закрытую Киево-Печерскую лавру, и тоже один из насельников ее, отец Иосиф Штельмах, приезжал к нам в Москву, жил у нас дома и так далее. Поэтому церковный мир был для меня так же, как и политический. Насколько это возможно, он объяснял мне, что этот мир отделен от того мира, в котором тебя будут принимать, не принимать. Комсомол я никогда не был, ни в комсомоле, ни в партии. Так что просвещал, что называется.
И то есть церковь для вас в данном случае была не каким-то вот таким культурным атавизмом, о котором надо знать, и в, ну, как многие воспринимали церковь, да, может быть, мы никогда не задумывались, люди не задумывались о смыслах, да, о смыслах Писания, о литургическом смысле, но это вот наша культура, и, соответственно, я должен ее принимать. А у вас это была прямо вот прикладная, полная, наполненная религиозная жизнь.
Религиозная жизнь, да, была, причем, вот я помню себя примерно в этом смысле с 8 лет. Отец был тогда не просто прихожанином, мне кажется, он даже был, несмотря ни на что, чуть ли не председателем приходского совета в храме апостола Филиппа в Филиппском переулке. Где теперь Иерусалимское подворье, по-моему. Да. Он тоже писал о настоятеле храма этого отца Александра, об отце Александре Скворцове. И мы с ним стояли в алтаре. Вот для меня детство мое... Это я сразу, так сказать, почти сразу, ну, не считая там Киева или Троицы Сергиевой Лавры, там-то, понятно, нет, а вот детский московский храм, это сразу, минуя, так сказать, пространство храма, я сразу попал в алтарь и наблюдал за священнослужением, за действиями диакона, настоятеля, второго священника был такой отец Василий... Отец Василий, по-моему, Серебренников, одно время он был старейшим московским клириком, а я его помню еще не очень опытным священником в этом храме. Поэтому как раз в это время церковная жизнь для меня была понятна. Ну, отец говорит, сегодня едем на Всеношную. Потом в храм Преображенский снесенный, туда мы переместились. Потом в храм Иоанна Предтечи. У меня немножко где-то в 61-м, 2-м, 3-м, когда мне 14, 15, 16 лет, самый такой озорной период, никакого разрыва с церковью не было. Ну, и как бы внутреннего понуждения тоже, врать не буду, так сказать, перестал быть прихожанином, а стал быть захожанином. Где-то, наоборот, снова привело уже меня в церковь уже в студенческие годы.
Борис Николаевич, Вы говорите о роли отца в вашем воспитании христианском. А мама Маргарита Романовна разделяла?
Да, мы в храме мы бывали всегда вместе. Просто инициатором всего вообще в семье был отец. Так же, как, скажем, и моя старшая сестра Елена тоже с нами всегда бывала в храме и так далее. Поэтому здесь какого-то разрыва не было. Активность всего в духовном плане, в плане светского чтения, в плане похода в театр всегда исходила от отца.
Ольга Борисовна, можно теперь к вам вопрос?
Можно, да.
Роль вашего отца в воспитании вас?
Вы знаете, это вот я сейчас слушаю то, о чем папа говорит про дедушку Колю, Кляусом его в семье все называли, и думаю, насколько это все похоже и насколько это передается, потому что у меня вообще никакого разрыва не было, у меня не было какого-то такого торжественного воцерковления в 90-е годы, меня крестил в тазу отец Георгий Габреев, как положено, в начале 81-го года дома. Но я очень хорошо чувствовала разницу между, безусловно, верующей семьей моей мамы, такой актерской, балетной. Они люди были все верующие, у нас всегда были дома иконы, это был уже 80-й год, висели они где положено. У родителей над кроватью был вообще такой киот достаточно большой. Но со стороны женской всегда было достаточно вот то, что сохранилось к концу 80-х. И к началу 80-х покрасить вовремя яйца, сделать Пасху, осветить. Думаю, что меньше это было связано с таинством, да, с исповедью, с причастием, с таким регулярным, тем более, если вы помните, тогда вообще 80-е немножко по-другому к этому относились. Мне потом рассказывали люди, которые приходили истово к вере, при этом относясь к таинствам, как к тому, что мы постоим, посмотрим, как бабушки причащаются, мы же как главное про смыслы. Вот у отца этого не было никогда. То есть с самого начала был какой-то серьезный очень разговор и о причастии. Я помню вот этот вот ужасный трепет, который я сейчас так берегу и пытаюсь сохранять перед исповедью как-то уже с годами, чтобы это вот именно детский безумный страх, как правильно рассказать батюшке, там, подобрать слова и так далее. Очень аккуратно. Мне потом действительно вот тут, особенно там в рамках радиостанции «Вера», наверное, это, ну, как бы для... Сейчас важно начать хвастаться. Мне, правда, очень сильно повезло. Меня папа отвел в первую воскресную школу к владыке Петерима. То есть я училась... Во-первых, у меня были потрясения. Мы бегали по этим этажам издательского отдела. Владыка Петерим для меня был как такой абсолютный Санта-Клаус. То есть я по-другому сказать не могу. Я помню эту огромную бороду. Это постоянное ощущение веселья. Это вот радость такая, где он всех отлавливал, говорил, сейчас, куда, чего, зачем вы им это рассказываете, вообще никому не интересно, давайте быстро, все здесь сели, сейчас я вам рассказываю. Безумная живость, это очень короткие были встречи достаточно, но тем не менее.
А православная гимназия – это инициатива отца?
Да. Ну,
Благодарны ему за это?
Да.
Нет,
я благодарна. Нет, я вам сейчас скажу. Знаете, это как настоящий кризис, из которого в жизни любой, там, духовный, психологический, из которого в какой-то момент ты выходишь, я считаю, выжившим, победителем. Ну вот, и вспоминаешь с огромной благодарностью, потому что сейчас тот опыт, первые наши какие-то безумные крайности в воспитании детей внутри православия, которые были, к сожалению, очень много таких примеров внутри православных гимназий, позволяет мне более спокойно относиться к тем конфликтам и крайностям, которые происходят сейчас внутри нашей церкви. Потому что своих... я их пережила в 12 лет.
А своих детей вы в православную гимназию отдали?
Если бы, во-первых, они учатся. Но если бы мне в 14 лет сказали бы, что я когда-нибудь отдам своих детей в православную гимназию, я просто бы, наверное, сама бы ушла просто в монастырь, потому что я решила, что мне не нужно их иметь, просто потому что я их испорчу этим воспитанием.
Так они учатся в православной гимназии?
Они учатся в православной гимназии, просто действительно так получилось, что пока за время пути собачка, то есть я подросла, подросли и люди, которые делают православную гимназию. Они учатся, я считаю, в идеальной совершенно психологической атмосфере. Я тоже очень, я первое время там следила за тем, чтобы мне говорили всякие благолепные глупости, чтобы не было этого дикого ханжества. Мне это просто в дневнике писали 40 покаянных поклонов там и так далее. То есть в качестве замечания мои друзья параллельно бегали во дворе.
А вы им в обратку писали еще чего?
Я... Нет, мы вот как надо. Я прошла весь цинизм Бурсы к 14 годам, конечно. И потом, это же ребенок, он как таракан на самом деле. Он привыкает ко всему. То есть тебя на колени, там все в Скорбящинский храм мы ходили на ордынке, тебя на колени поставят классные дамы. У нас были классные дамы, обязательно. Ну вот, они тебя на колени, а через 20 минут ты все равно уже на хорах, тебя все равно уже за шкирку снимают с крыши.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что сегодня тема наша «Отцы и дети», и говорим мы об этом с Борисом Любимовым, ректором Театрального Щепкинского училища, и его дочерью, журналистом Ольгой Любимовым. Здесь в студии отец Вадим Бондаренко и я, Алексей Пичугин.
И снова здравствуйте.
И снова здравствуйте. А у вас двое детей, мальчик-девочка, да? Сколько лет?
Мальчик и девочка,
и как зовут?
Да. Ну, у меня есть мальчик Никита, которому уже 12 лет, он геройски перешел в 6 класс, и Варвара, которая пойдет в 3-й. Ей 8 лет.
Класс, здорово. Борис Николаевич, вот не успел спросить вас в первой части, а на вот служебной какой-то карьере вашего отца все это сказывалось, нет, отношения к вере, к церкви?
Вы знаете, на карьере, пожалуй, нет. Один раз был случай, но это уже были в те годы, которые Ахматова называла вегетарианскими, я думаю, это было начало 70-х годов, кто-то из коллег написал на него донос и его пригласил к себе, все-таки пригласил тогдашний ответственный секретарь Союза писателей, генерал КГБ Ильин, который просто показал его и спросил, правда ли, что вы верите в Бога и ходите в церковь. Он сказал, да, в начале 70-х, понимаете, поскольку он не служил нигде, он просто переводил. Ну что ж, ему перестанут за это переиздавать его переводы Сервантеса? Нет. У него были самый, так сказать, сложный период его жизни, когда он был арестован там, в 33-м году, но это не за веру. Поэтому на карьере он ее не делал. Если бы он делал, то, конечно, на каком-то этапе, безусловно...
Ну, вы понимаете, что я слово «карьера» здесь употребляю не в плане карьеризма, а в плане вот именно работы.
Нет. В это время, когда это стало, так сказать, ну, известно властям, я думаю, что они это и раньше знали, но поскольку он никаких, скажем, к диссидентскому церковному движению он не примыкал, никаких, так сказать, таких вот... Он просто сидел дома и переводил хороших, и очень хороших, и, может быть, не таких уж хороших писателей из французского, испанского, итальянского, немецкого и так далее. И поэтому, если бы, опять-таки, может быть, если бы он попросил бы там какую-нибудь поездку за рубеж, могли бы сказать, пришло бы... Откуда-то сверху там есть решение не пускать. Нет, этого ничего не было, поэтому вот тут сейчас бы рвать на себе рубаху и говорить, как он пострадал. Нет, так же, как должен сказать, и со мной это было. Студенты очень многие знали. Во-первых, очень многие студенты, когда я стал преподавать, уже сами ходили в церковь. У меня был один очень смешной случай. К нам перевели одного студента из Щукинского училища, а он должен был что-то доздать. Доздал, неважно. Я говорю, что ж ты, брат, как так? Говорит, я был очень занят. Ну, занят. А на следующий день я-то лицо его помню. Я помню его чтецом и в храме Иоанна Предтечи на Пресне. И очень часто, мне казалось, но хотел его отождествить чтецом, в храме Николы Кузнецком, куда я тогда постоянно ходил, где был настоятельным отец Сева Шпилер. Да. И вот, значит, я прихожу как-то на следующий день после этого зачета, я прихожу в воскресенье на литургию в Николы Кузнецкий храм, и вдруг вижу, значит, выходит мой студент из алтаря, и там несет церковный утварь. И так он пьет на меня. У него эта утварь чуть не выпала из рук, а я улыбнулся, говорю, да, ведь я понимаю...
Теперь чего-то был занят.
Так что с ним потом мы очень... Я у него крестный отец его сына старшего. Там, это уже вообще количество там потом уже... Он первенец, потом мне довольно много было студентов, у которых был крестный отец их детей, и крестный отец вот скоро будет там, предполагается, что там внуков, и был шафером на венчании одной из студенток. Поэтому это у меня такая опция есть отдельная, но ну, не стукнули. Я достаточно... Я никогда не навязывал свои убеждения, но, тем не менее, когда спрашивали, отвечал. А с 88-го года меня уже студенты попросили читать специальный так, курс, лекция, так сказать, ну, о русской религиозной философии. Тут уже я начал публиковать статьи там, в журналах, газетах. И, в общем, тут, так сказать, себя обнаружил. Тут агент вылез из гнезда. Но, опять, тоже не буду рвать рубаху на себе и говорить, что это, что моя карьера была испорчена моей, так сказать, церковностью. Нет?
Ну, давайте вернемся к воспитанию отцов и дочерей, отцами.
И внуков дедушками.
И внуков дедушками, да. Вас отдали в православную гимназию уже, я так понимаю, все-таки лет в 10-11, не в первый класс.
Нет,
конечно,
в пятый. И до этого у меня была английская спецшкола, и я не хочу сказать, что она была плохая, потому что я потом в нее же и вернулась.
Так, а может быть, стоило и продолжать учиться в английской спецшколе?
Я хочу сказать, что каким-то чудом образование-то было неплохое. То есть, во-первых, я не понимаю, как я его успела получить, потому что я, мне кажется, отвратительно совершенно себя вела, и у меня какой-то был дикий протест против какого-то принуждения к там, вере, принуждения к посту.
А кто принуждал? В гимназии или в
семье? Сейчас я вам сдам все фамилии, пароли, протоиерей, всех расскажу.
Половина здесь пересидела, наверное, этого микрофона.
Нет, не на вашей радиостанции. Я шучу. На самом деле, конечно, это было все, ну, как бы неофитский невроз такой, да, запастить до смерти. Я помню, что у нас было очень смешно, у нас был абсолютно православный английский, над которым хохотали все друзья моих родителей, священники, потому что они говорили, ну как, ну, ты не знаешь элементарных вещей, но знаешь, что по-английски обретение мощей будет uncovering of the relics, но это совершенно как будто бы пока лишнее. Давайте разберемся с грамматикой. Что вы думаете? Человек хочет, а Бог хохочет, называется. Проходит там сколько-то там, папа умеет быстро считать, я нет, но мне там 20 лет, я начинаю работать в информационном агентстве Русской Православной Церкви, и тогда была интифада, и мы очень много работали на святой земле, и не могу вам сказать, сколько раз меня это спасло и выручило. Знание все «Ever Virgin Mary, San Nicholas, the Wonder Worker» там, и так далее. Мне это чудесно... Но нас так колотили, что выбить это было совершенно невозможно. Я по латыни до сих пор помню «Отче наш», «Богородица, Дева Радость», но у нас при этом не было химии, физики, там, бог знает в каком виде, биологии. Понятно, что совершенно не понимали, как преподавать Древнюю Грецию, и бедные делали вид, что все эти Афродиты и Прометеи, где-то их надо под ковер.
Сказочки-сказочки.
Вот это вот сказочки, которые еще и вредные. А теперь, деточки, прослушайте вредные сказочки. Как бы вот так.
Ну, Борис вот. Николаевич, а вы следили за учебой дочери?
Ну, может быть, слово «следил». Нет, во-первых, тут я очень почувствовал свою ответственность, потому что, в конце концов, действительно, я был инициатором этого. Я и сейчас не знаю ей судить, правильно это было или нет. Думаю, что, может быть, даже и неправильно, потому что особенно первые полгода это было очень далеко. Надо было возить, пятый класс, 91-й год, Москва трудная. Сколько уходило времени на это и у родителей, и у нее. Она усталая, там потом едем, возвращаем. Это вторая смена, это всегда плохо. Она едет и уже просто прислоняется ко мне к плечу и спит по дороге. И хочу сказать, там были и очень интересные священники, особенно на первых порах. Но были, конечно, и достаточно дремучие люди,
которые лучше всех знали, как воспитывать детей.
Конечно, там и записи в дневнике, правда, не Оля, там кому-то просьба родителям выпороть сына, это ведь не анекдот.
Да, это я батюшка один написал.
Арифметическую, алгебраическую задачку, так сказать, такую православную алгебру.
Вы не пороли?
Нет, а я вообще никогда
не пороли. Нет, у нас дома все смеялись.
Нет, мы когда этим смеялись, ну, посмеялись, и потом, после седьмого класса, когда я все-таки понимал, что человек будет как-то жить в этом мире, и все-таки какие-то знания должны быть, потому что она, с одной стороны, вот те знания, которые случайно пригодились, а с другой стороны, я понимаю, что эту школу могут прикрыть, и дальше она математику просто не сдаст в 11 классе.
Нет, ты помнишь, очень смешно тоже про мыслитель, да, сказал учитель по математике тебе, что ваша дочка может в жизни быть только тамадой.
Да, это на Рижском собрании сказал, она может быть только тамадой, в какой-то степени...
Он был прав. Абсолютно, с точки зрения математики.
Он был пророк. Да.
Не, ну, в школе что всем только не говорили. Моя одноклассница, которая после этого закончила там с отличием МГУ, известный культуролог.
После этого это православная гимназия?
Нет, вообще нет. Школа нет. Обычная школа, в общем, известный культуролог после МГУ. Там ей обещали, что она под забором так и побрется алкоголик. Ну, нормально.
Нет, это нам всем обещали. Папа тоже работал осветителем, заканчивал школу рабочей молодежи. У меня дома не боялись, что я плохо буду учиться. У нас в доме учились плохо все. Особенно мы все время говорим о папиных родственниках, а у мамы, у моей все были, там был дедушка Василий Иванович Качалов, и мама ее была балериной большой. У тебя там никто хорошо не учился. Ой,
вот недаром я в вашем обществе замечательно себя чувствую сейчас.
Да, прекрасно. Но вы знаете, что я хочу сказать? Что вот если говорите как о проблеме, у нас же, может, должен быть какой-то разговор содержательный, то я все-таки когда-то из православной гимназии вернулась в английскую спецшколу. Если вообще, в принципе, какой-то момент и когда-то эту тему поднимать, я очень хорошо помню этот шок. И там не были, вы знаете, вот так прям вот фильм «Чучело». Там были нормальные дети. Они не сморкались на пол, они не унижали никого в туалете. Они были нормальные, они просто как бы, да, действительно не были воцерковленными в большинстве своем абсолютном.
Но, тут
Но
надо еще...
я помню вот этот шок после вот этого нашего маленького загончика, где девочки отдельно почему-то были, а мальчики отдельно. У меня был девичий класс три года.
И классная сейчас... дама.
И у нас была классная дама. Она била меня сапогом, кстати, я хочу сказать.
А вы знали об этом, Борис Николаевич?
Ну, про сапог, пожалуй, нет. Они, кстати, обожали эту классную даму.
Мы ее очень любили, да, но мы так себя плохо вели. Дело в том, что... Нам преподавали библейскую историю. Один из ведущих профессоров семинарии Троицы Сергиевой Лавры. И как бы многие студенты говорили о том, что он очень серьезный академичный педагог. Я сейчас подбираю слова, чтобы правильно формулировать все. И действительно, его предмет был несколько тяжел для усвоения в пятом классе. Он действительно не имел опыта того, как рассказать, тем более Ветхий Завет детям так, чтобы им было интересно. Ну, вот, а мы, разумеется, кидались майскими жуками, ну, вот, и всячески плохо себя вели.
А вот в данном случае, конечно, надо смотреть, мне кажется, на контекст эпохи. У нас среди слушателей, я думаю, достаточное количество людей невоцерковленных, людей, которые просто как-то обращаются только к церкви, они помнят это время с одной стороны, да, со стороны дефицита, с какого-то стороны вот всего этого ужаса или не ужаса начала 90-х, да. Нас слушают церковные люди, которые на это смотрели немного по-другому. А вот что было с образованием церковным, вот таким средним в то время? Вот эти православные гимназии, обычные школы. Я думаю, для большинства слушателей это вот какая-то такая новая совершенно страница.
Знаете, у нас все-таки образование, как и мое образование, оно в большой мере семейное. И я считаю, что, вообще говоря, оно это правильно. Все, что я получил в области знаний, там, в области литературы, живописи, музыки и так далее, я прежде всего получил в семье. К моменту, когда Оля поступила, перешла в православную гимназию. Ну, во-первых, если говорить о литературе, у нас такая семейная традиция, сейчас я это переношу уже на внука, я все-таки прочитал ей всю классическую русскую литературу, всю прозу Пушкина, Лермонтова.
Почему только русскую, а зарубежную? Гоголь,
зарубежную, конечно, Диккенса, там, Гамлет, я не знаю. Я брал так, один роман Достоевского, понравилось, остальные читаю же самое. Я читал и «Белую гвардию» Булгакова, я читал «В круге первом». Я прочитал «Войну и мир».
Борис Николаевич, да? В доме вашего отца Николая Михайловича был частым гостем, я так понимаю, что ваш отец был дружен с Корнеем Чуковским.
Частным не был, но был. Был.
Вот сейчас я вас прошу прощения, прерву. Все подробности мы узнаем после небольшого перерыва. Через несколько мгновений мы в эту студию вернемся. Здесь, напомню, у нас собираются замечательные люди. Борис Любимов, ректор Щепкинского театрального училища. Его дочь, журналист Ольга Любимова, протерей Вадим Бондаренко. И через несколько мгновений мы снова с вами.
Светлый вечер. На радио «Вера».